нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Мы продолжаем нашу передачу совместную с журналом «Знание и сила» Анатолий Лещинский. И мы говорим о разделении русской церкви. Но надо, наверное, все-таки довершить, все-таки какие типы существуют, потому что иногда рассматривают это как совершенно исключительное, невиданное событие, вот то, что произошло в 20-х годах. Но, наверное, это не совсем так.
Да, я остановился на третьем типе, это называемые параллельные. Угу. А еще и существует четвертый тип. Это вот все больше и больше определяет это термином «альтернативное православие». Среди представителей даже церкви, ну, не все его употребляют, хотя некоторые используют, но чаще всего это свободные церкви, угу. Свободные церкви. И вот эти свободные церкви действительно совершенно не входят ни в какую юрисдикцию, другую, там, православную, вот, вселенского православия. Они действительно свободно существуют. Вот, в настоящее время у нас, я по моим оценкам, до 20 таких образований.
Да?
Да, до 20. А вообще есть по всей вот этой евроазиатскому континент, если так назовем, это затрагивает несколько государств или стран. Вот. Очень сложная обстановка.
Например,
очень сложная обстановка в Сербии, бывшей, которая сейчас распадается, в частности, в Македонии.
То есть вот. Бывшей Югославии.
Да. Очень сложная, напряженная обстановка в Черногории, да. Неспокойно в этом отношении в Молдавии, вот, и так далее. Так вот, должен заметить, да, еще в Греции так называемые старостильные структуры, они тоже совершенно самостоятельные. Да, мы их называем, а придется, видимо, к ним, может быть, еще вернуться. Так вот, и вот там образовываются вот эти структуры, которые совершенно юридически отходят от вселенского по существу православия. Так вот, должен заметить, что это церковными авторами как раз вот характеризуется не такими как терминами, которые мы, вот, религиоведы, используем, да, а это термины, которые идут еще со времен античного христианства, со времен вселенских соборов. Например, святой Василий Великий уже говорил о том, кто не подчиняется там официальной церкви и кто не признает те или иные догматические положения, вот, организовывает свои какие-то структуры, это называлось как раскол, это называлось как самочинное собрание. И если определять с точки зрения такой мировоззренческой, это ереси. Это ереси. Так вот, вот в этом альтернативном православии по существу это все существует. Все существует.
Вот давайте вернемся церкви. Да, ведь и сразу скажем, вот мы говорим о многих юридических вещах, но ведь с точки зрения догматической, с точки зрения вероучения, ведь никак нельзя сказать, вот мне здесь сказали, что это не раскол. Наверное, это не раскол. Вот Русская Православная Церковь за рубежом или за границей,
так вот,
и московская.
Так вот, я хотел сказать, что вот в этой типологии,
да,
мною обрисованной, четвертый вот этот тип, Русская Православная Церковь за рубежом, она тут имеет свои особенности. Свои особенности. Так что здесь нельзя вот так подходить огульно, так сказать. Вот все они вот такие, да?
Ну да.
Все что-то у них там одинаково, все они такие-сякие там и так далее. У Русской Православной Церкви РПЦЗ, как мы ее называем, особое положение. Ну вот, можно вернуться теперь к
20-м годам,
Константинополю, да. Это было в ноябре 1920 года, когда делегация, в которой возглавлял архиепископ Антоний Храповицкий, пришли в Фанар, в Константинополе, это где располагалось руководство Константинопольского патриархата, и после некоторых встреч там выдали этой делегации томос, он называется, или акт, по которому прописано было, что может делать вот это появляющееся новое образование в эмиграции. Но прежде всего это окормлять православных людей, прежде всего.
Так.
Помогать этим людям, духовно наставлять, поддерживать то духовное состояние православное, с которым они приехали, допустим, прибыли за рубеж. Вот. Но кое-какие были и запрещения.
А что запрещалось, интересно?
Например, нельзя было проводить хиротонии, то есть увеличивать количество епископов, епископата. Вот. Нельзя было разбирать бракоразводные дела там, и так далее.
Угу.
Вот. В то же время вот это все, акт вот этот, он действовал всего несколько месяцев, потому что все-таки, наверное, иммиграция церковная, она была ближе к другим православным церквам автокефальным.
Не Константинопольским.
Да. И буквально через несколько месяцев вот это образованное руководство, это временное церковное управление за границей, так оно первоначально называлось, они все переехали в Сербию. Маленькое такое местечко там есть, Сремские Карловцы. И вот там они очень сблизились с руководством Сербской Православной Церкви, славянами.
Угу.
Да? Вот. И там вот уже весной, в апреле 1921 года состоялся первый, это для вот русской церковной миграции судьбоносное значение имел, первый, его часто называют Карловацкий собор. Ну, можно так примерно назвать поместный собор.
Собор это достаточно условно.
Да, условно. Потому что некоторые не называют это собором. Некоторые долгое время называли сборищем, самочинным.
Вот. Ну, это уже, извините меня, это оценочное уже.
Оценочное, да.
Надо смотреть, что это было объективно.
Вот у меня в статье, в энциклопедическом словаре, я говорю о Карловацком соборе. О соборе 1921 года. И на этом соборе по существу была создана управленческая структура уже окончательно на несколько лет, десятилетий вперед для русской эмиграции. Здесь, правда, было несколько документов, которые выпустили члены собора, утвердили. Обращения были прежде всего к Русской Православной Церкви и к россиянию вот этому за рубежом православным людям.
Всем, кто был, да, кто куда бы то,
да,
ни было,
да,
попал,
да,
из,
да,
России.
Вот они
время, да,
ко всем к ним обратились, да, сообщили о том, что вот состоялся этот собор. Но в то же время они обратились в Генуэзскую конференцию.
Это уже 22-й год, когда она собралась, да, в Генуе.
Да.
А с чем обратились?
Они обратились с тем, чтобы уже начались на территории России гонения по существу. Гонения. Разрушение храмов началось. Вот, начались репрессии. Вот, и они обратились оценивая очень отрицательно то, что начинает происходить в России, вот, то, что уже началось вот это безбожное антирелигиозное движение, ну, они обратились к тем, чтобы, ну, этого, это нарушение всяких человеческих прав.
А вот. Патриарх был да. в это время, я имею в виду патриарха Тихона, патриарх был в это время уже арестован в 22-м или нет еще?
Патриарх уже был, конечно, очень сложным ситуацией.
Он был, во всяком случае, изолирован.
Да, изолирован, его арестовывали, действительно, уже в это время. Вот по поводу отбирания ценностей церковных, да. Патриарх святой, его сейчас называют Тихон, всероссийский, он очень переживал за своих соотечественников, которые оказались за рубежом. Очень переживал. Вот. И печаловался то, что они оказались далеко за пределами Родины.
Ну, патриарх Тихон переживал и о тех, кто остался здесь, в каком они положении находятся.
И здесь, конечно.
Вот в том-то и был, здесь. Конечно, и да. Тихона, и позиция была очень ясная. В это время, как следила зарубежная церковь и те, кто собрался тогда в Карловце, следили за тем, что здесь происходит вот попытка вот какого-то вот приспособления церкви, внедрение туда вот и элементов и чекистских, и заигрывание с обновленцами, вот новые какие-то объединения пытались работать среди населения, окружение патриарха совершенно враждебными людьми, клевета на патриарха, и вот такие микро- и макро-расколы, которые все происходили в России, насколько они были осведомлены?
Конечно, они были осведомлены. Конечно, они знали о той ситуации, которая сложилась на их родине. И в то же время они очень следили за, вот мы сейчас называем это государственно-конфессиональными отношениями. Угу. Ведь уже их, конечно, насторожило, это январь 1918 года, когда Владимир Ильич Ленин, Ульянов, он еще в скобках тогда подписывался, да, вот, подписал декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви. Январь 1988 год.
18.
Это же...
18.
Простите, 18-й год.
А, это в это время еще собор, кстати говоря, идет, по-моему, да, в январе 18-го. Он был, собор еще, да.
Да, он уже шел к завершению.
Да, это вот самый такой.
Да. Так вот, это же невероятная произошла ломка всех вот этих государственно-церковных отношений. Существовала, вы знаете, симфония. Это крепкий союз церкви с государством. Но там тоже были свои минусы, но, видимо, плюсов было больше. Вот. И это все было поломано. Вот. Церковь осталась самостоятельной. С точки зрения материальной, допустим, да? Вот. Ей надо было решать уже самостоятельно все вот эти внутренние вопросы, организационные и так далее, материальные, финансовые. Вот. И, конечно, те... люди от нашей родины, появившиеся в эмиграции по воле судеб, они ведь жили и долго, я вам скажу время, они жили вот духом тем, который существовал еще до ноября, ну, допустим, до 1918 года, вот до этого декрета, mm-hmm. понимаете? И в то же, они привезли туда, по существу, синодальную церковь, синодального периода.
То есть вот. До собора даже.
Да, вот, до да. собора. Это то, что существовало вот на протяжении более 200 лет. И, конечно, та ломка в государственно-конфессиональных отношениях, произошедшая в России, она ведь к чему вела? Она вела к постепенному искоренению религии. искоренению религии. И вот это, конечно, их очень поставило в такую ситуацию, когда они вынуждены были обращаться к различным значимым в мире организациям с тем, чтобы не нарушались права верующих людей, и чтобы человек православный мог спокойно осуществлять свою религиозную практику, веровать, ходить в храм и так далее. А здесь уже начались препятствия. Ну вот отсюда вот эти обращения. Ну, конечно, со стороны новых властей, большевистских властей, к русской православной церкви за рубежом сложилось очень сильное негативное отрицательное отношение. Угу. Вот. И власти стремились тоже к тому, чтобы как можно было меньше контактов. Священноначалие русской православной церкви с руководством русской православной церкви за границей. И в этом отношении, конечно, политическими кругами нашими, отечественными, много было сделано, чтобы вот возникло какое-то недопонимание там между соотечественниками, так вот, возникло много того, что потом наложило отпечаток на дальнейшие отношения между русской зарубежной церковью и русской православной церковью. И вот здесь я должен еще назвать один аспект. Вообще, вот это русскую православную церковь за границей можно по нескольким аспектам рассматривать. Мы сейчас пока только рассматриваем исторический такой аспект.
Ну да, вот. И это именно сегодня и цель, да, да, рассмотреть. Да.
Так вот, пожалуй, вот раскол, если вот вы меня спрашиваете, где он наиболее ощутимо, когда стал проявляться, это 1927 год, и это годы 40-е, послевоенные, 47-48 год. Так вот, первое вот это событие, это декларация Сергия.
Да, который... и сергианство, так называемое.
Сергианство, так называемое.
Вот просто оно стало между двумя церквями, совершенно непреодолимой. Вот. Но, как оказалось, преодолимой сейчас.
Ну, что а тоже, там, кстати, там, знаете ли,
что было? Фигура умолчания произошла. Да. Вот сначала несколько слов. Вот сергианство, это что, вот, для того, чтобы определить?
Ну, точно. Там вот главные такие фрагменты вот этой декларации, они были отрицательно восприняты представителями зарубежной церкви. Дело все в том, что там говорилось о том, что, ну, в принципе, это церковь русская православная, находящаяся в Отечестве, она говорит о своем лояльном отношении к государственной власти, вот той новой власти, советской власти, лояльные отношения. Вот. Более того, она говорит о том, что все радости и все горести, которые вот в этой стране, в которой мы живем, церковь воспринимает как свои горести, как свои радости. Вот. И здесь какая коллизия возникла? Было определено церковной организацией, церковной миграцией наше государство как безбожное, как государство, которое борется с религией, в частности, с русской православной церковью. И ни на какие уступки, ни на какие компромиссы тут не должно было идти. Понимаете, и вот это было воспринято в штыки.
Сороковые годы.
А сороковые годы, это когда Русская Православная Церковь вошла в так называемое экуменическое движение.
Совет Церквей?
Совет Церквей, но это чуть позже.
Чуть позже.
Да, в Совет Церквей. А с этим тоже церковная миграция, руководство Русской Зарубежной Церкви совершенно было не согласно. Вот. А никак не должно с инославными входить в так называемые там молитвенные общения, какой-то устраивать диалог с ними и так далее. Вот. И вот когда начался процесс, идущий к объединению двух церквей, Русская Православная Церковь и Русская Православная Церковь за рубежом, вот три было камня, так сказать, преткновения, и как бы они не давали, вот, ну, препятствовали нарушению. Ну, понятно, да. Это первое, вот то, что мы говорили, это сергианство в Русской Православной Церкви, в Отечестве, да. Второе, это включение церкви в экуменическое движение. И третье здесь надо назвать. Русская Православная Церковь в Отечестве уклонялась от прославления людей, которые погибли за веру, которые
новомучеников,
были,
да,
так называемые новомученики. Например, сама вот Русская Зарубежная Церковь, она как бы опередила вот Русскую Православную Церковь. Они канонизировали расстрелянную семью императора Николая II. И уже у них очень много появилось канонизированных новомучеников.
Ну вот скажите, вот сейчас нам нужно подводить итоги. Анатолий Николаевич, вот первое, вот здесь вот. Новомученики прославляются. Здесь, в общем-то, нет камня преткновения. Вот мне непонятны два. Если сергианство, можно так по умолчанию, вот формула, которая прозвучала в Храме Христа Спасителя, что в Отечестве российском именно сейчас и не в страждущем Отечестве, как раньше Русская Православная Церковь за рубежом провозглашала, вот, а сейчас можно считать, что с этой властью можно быть ей лояльным, с новой властью. То есть здесь по умолчанию сергианство отошло. А что с экуменизмом? Все-таки экуменизм и сергианство. Здесь бы краткие разъяснения я бы хотел.
Ну, видите ли, в чем дело? Сергианство, о нем что здесь можно сказать? Оно ведь было связано с лояльным отношением к безбожному государству, понимаете? А ведь у нас после, ну, с середины 80-х годов 20 века, с так называемой перестройки, начинается процесс осуществляться нового подхода. Нового подхода к так называемым
вот
категории верующим.
То есть к тому мы приходим. То есть государство уже не безбожное,
да.
И можно забыть то, что было.
Ну, видите ли, я потом, может быть, скажу, что надо забывать,
времени.
А что не забывать. Вот. Значит, и здесь, конечно, создаются условия, поскольку государство совсем иным. Государство отказывается от атеистической борьбы такой, да, от атеизма.
То есть можно.
Вот. Здесь можно уже с этим государством входить в отношения и войти в процесс вот объединения с нашими соотечественниками.
И последнее,
вот.
Все-таки два слова скажите об экуменизме.
Экуменизм, он так определяется, он останется. То есть это движение останется. Но сейчас настаивают на том представители церкви, чтобы так называемых молитвенных общений быть не должно. Вот. А вот вопросы, которые объединяют всех людей мира, вопросы социального служения, они, конечно, в этом экуменическом движении должны обсуждаться и решаться.
Хорошо, спасибо большое, Анатолий Николаевич.
Пожалуйста.
Исторический экскурс. У нас продолжится тема в следующей передаче с другими гостями. Уже теперь о перспективах после 17 мая. Анатолий Дещинский был у нас в гостях в программе «Не так».
Нет, ребята, все не так, ребята.